Глава седьмая. Очнулся Леонид через сутки после операции, которую делал все тот же незаменимый Гришуха Перетягин, но уже вместе с бригадой помощников, в той же хирургической палате, в которую попадал Сашнин с поломанной ногой. Лежал на той же койке, возле окна. За окном, знал Леонид, есть сохлая ветвь старого тополя, и к ней прикреплен, точнее, ввинчен в нее стакан радиопроводки. От стакана, от ржавой резьбы кованного крюка, радостными проводчиками всаженного суда должно быть еще в первой пятилетке, и засохла ветка дерева. Опутанный проводами, обставленный склянками, Сашнин хотел и не мог пошевелиться, чтобы увидеть знакомый тополь, знакомую на нем хрупкую, как кость, ветку, и на ней белый-белый стакан, вросший в плоть дерева. По прикосновениям рук и по запаху волос, которые касались его лица, порой залепляя рот, затем и глазами, через колеблющийся, туманом наплывающий свет, он узнал Лерку. Она попоила его из ложечки. Издалека донесло до него голос. Сообщалось. Больной открывал глаза. Чтобы доказать себе, что он их действительно открывал и может их открывать, Леонид произвел в себе огромную работу, с большим напряжением сосредоточился, стянул в одно место все, что в нем слышало, ощущало и жило. Увидел тополь за окном и одинокую сухую ветку, и на ней белый-белый стакан. Будто рука в драной перчатке протянула ему большой кусок сахара, ни с какого бока не обколотого, снежного, зимнепраздничного, сладкого. Осенним ветром шевелила, снимала остатки коры с отжившей ветки, но выше нее еще билась россыпь примерзлых листьев, не успевших отцвесть и опасть на землю. Малая птаха, синица или щегол, но тот ведь на репьях осенями жирует. Выбирала козявок, на зиму упрятавшихся в коре и в листьях, неторопливо обшаривая ствол, ветви, и когда клевала стерженек листа, он, потрепетав, отваливался, мерзлый, тяжелый, без парения, с пугающим птицу жестяным звоном падал вниз, и птаха отпархивала в сторону или вверх, провожая зорким глазом лист. Успокаивалась и снова начинала кормиться. И так вот всю жизнь. В поисках корма, в хлопотах, в ожидании весны. Прелесть-то какая! Почувствовав взгляд человека, птаха прекратила поиск, кокетливо склонив головку с детски сытенькими лимонно-желтыми щеками, глянула на него через стекло и тут же успокоенно продолжила работу, поняв, что от немощного человека нет ей никакой опасности.
«Пы-пы, птичка!» Прошелестел едва слышно Леонид и заплакал, поняв, что видит живую птичку, и она его видит живого. Еще через сутки он спросил, не открывая глаз, «Идея». «Идея все та же — побеждать зло, утверждать добро». Сквозь заложенные уши, через туго и плотно натянутые перепонки, все еще издалека пробился к нему голос Лерки. Он проморгался, осмотрелся. Прямо от жены, от Лерки, к нему, к мужу, протянуты толстые провода. Они навеки крепко связаны. К нему начал возвращаться юмор. Об семье. Самая это юморная нынче тема. По трубочкам сочилось что-то светлое, каталось бусами круглых пузырьков. Провода выглядели вынутыми из мертвого тела жилами, но шарики в стеклянных трубочках катились весело и живо. Тоже хорошо, просто так хорошо, без юмора. Это что же получается? Как ему пришили ногу, так он отсюда и не уходил, что ли? Или его вновь изуродовали? А-а-а, тугожилина! Телятник женщины, Венька Фомин. Да что же это такое? Бьют и бьют, калечат и калечат. Когда же этому конец будет? Жалко себя сделалось Леониду. Вновь его на слезу повело. Он хотел отвернуться, да невозможно. Проводами опутан. Держат они его, и сил нету. Лерка, не спавшая две ночи, увидев слезы на лице мужа, тоже закрылась рукой, но слезы просочились сквозь ее пальцы. «Ты когда-то сложишь удалую голову?» Ругалась Лерка, хорошо ругалась, слушал бы и слушал. Вообще, все и всех слушал бы. На все и на всех глядел бы и глядел. Такое это счастье. В деревне, богом, начальством и людьми забытом углу, обезвредил преступника. У нас везде есть место подвигу, да? Чуть не подох. Он с трудом поднял руку, опустил ее на Леркино колено, вспомнил его, крепенькое, круглое, высвеченное солнцем, там, в леспромхозовском общежитии, давно-давно, в какой-то жизни, в каком-то веке. Передохнув, нащупал ее пальцы, попробовал сжать их. Там... В том углу тебя, дуру, встренул, — подсказала она. — Ага, и что же? Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. — Ага, ожило. Ну, ты даешь. На ласки повело жестокого опера, в лирику бросило. Лерка отвернулась к окну, смаргивая слезы. И правду, птичка, — удивилась она, — ну, зорок, орел, ну, приметлив, ума бы еще маленько, и был бы мужик хоть куда. Я и так умный, чересчур, и от ума жить мне как-то неловко. Ум большой, одежка тесная, рукава короткие, штаны до колен. Ври больше, умных на ржавые вилы не сажают. Умных, да еще писателей, из пистолетов бьют. Будь я в форме, он за туриста и интеллигента меня принял. Иконы да прялки, которые вышаривают. Подышал. Некуда торопиться. А поболтать так охота давно с женой не болтал. Интеллигенты что? Их только резать или стричь. Нельзя тебе много шутить. На шутки умственность и сила тратится. У тебя ни того, ни другого. Как я хочу жрать, старуха. О, вот это другой разговор. Выкарабкался. И на этот раз выкарабкался. На третий или на четвертый день пришла подивиться на родственника румяная, только еще начинающая полнеть повариха. От нее перелили Сышнину кровь. Оказалась нужная ему группа. Остановившись в отдалении, девчина поздоровалась. «Здоровеньки булы! Ну, як воно, здоровечко, товарищу лейтенант!» Сашнин сделал невероятное над собой усилие, чтобы не расплакаться снова. Поманил девчину к себе. «Подойдите, подойдите поближе». Сердце Сашнина сорвалось с места. «Да ради таких вот!» «Здоровье мое налаживается!» Он взял руку поварихи и поцеловал, дожил измытые, выеденные крахмалом и уксусом пальцы, пахнущие луком и еще чем-то родным, тете Лининым, тете Граниным. Подкопив селенок, он и в щеку поцеловал девчину, в тугую, румяную, чуть изветренную щеку, чем окончательно смутил ее и, чтобы развеять смущение, указал на улыбающуюся сквозь слезы Лерку. — Это моя жена, без пережитков жена, неревнивая, потому как современная. Полтора месяца в больнице, еще месяц по больничному, и инвалидная группа пока на год. Что дальше? Конечно, город дел большой, да и областное управление внутренних дел, предприятие разнообразное, в каком-нибудь закутке найдут ему тихую, неопасную работу на доживание до пенсии по старости. Но зачем она ему? «Кто побыл на фронте разведчиком, — сказывал Лавре казак, — плохо приживался в другом месте, в других частях. Тот, кто поработал в угрозыске на оперативной работе, туго воспринимал тишину и оседлость. Показательный суд над Венькой Фоминым наметили было провести в деревне Тугожилино. Отперли давно не действующий тугожилинский клуб, но он так промерз, и такие в нем были полуразвалившиеся печи, что решено было переехать в центральную усадьбу, в Починковский постсовет. Дом культуры закрыт, его еще летом начали ремонтировать, наезжие из Карпат шабашники и затянули работу. Пока подсудимого возили, доводили, туда-сюда. Успели шустрые бабенки незаметно переодеть Веньку Фомина в чистые, покушать ему спроволили. И даже выпить. Подруга Веньки Фомина, Анна Тимофеевна Тарыничева, все обиды простила ему. Норовила быть поближе к сердешному зазнобе, незаметно совала в карман сигареты, спички, конфетчонки в замусоленных обертках. Народу на суд навалило видимо-невидимо. Со всех окрестных деревень, одевшись в праздничное, селяне ехали на велосипедах, мотоциклах. Гармошки зазвучали, вопивохи объявились. Скучно и монотонно живущий по полуопустевшим деревушкам люд был рад любому случаю собраться вместе, посудачить, расспросить друг друга о житье-бытие. Понимая, что причиной людского возбуждения является он, подсудимый держался гоголем, шибко жестикулируя, рассказывал что-то бабенкам. Уловив момент, подошел к пострадавшему, хлопнул его по плечу, пораненному, и поинтересовался здоровьем. Венька Фомин знал от Анны, человек чуть не умер, на пенсию угодил. И, царапая затылок, хохотнул. Лучше б, мол, было, если б Сашнин ткнул вилами его. Получал бы пенсию, товарищ Фомин, гужевался в свое удовольствие. А Сашнин и май преступников, да и май. Вообще, извини, посерьезнев заключил Венька Фомин. Не знал, что ты здешний. Здешних мужиков я берегу. Их мало.
Во время суда Венька Фомин был деловит. Ревниво следил за тем, чтобы процесс шел по всем правилам, поправлял судью, заседателей, обвинителей и адвоката, если они что-то процессуальное нарушали или говорили не по уложению и кодексу. Уяснив, что Венька Фомин на практике постиг сложное дело судопроизводства, народ уважительно его слушал. Голова умная у человека, раз такую сложную науку превзошла, рассуждали бабы. Да только вот дураку досталось. Суд шел долго, канительно. Бабы-свидетельницы путали показания, которые от бестолковости, которые по наущению Анны Тарыничевой, чтоб Веньке Фомину меньше дали. И разнесся уже слух, что присудят ему 3 года, пошлют на химию, потому как трудовых кадров нигде не хватает. Но Сашнин знал, Веньку Фомина засудят на большой срок. 3-я судимость, и поднахватал он статей, одна хлеще другой. И отвалили подсудимому 10 лет строгого режима. Он сразу протрезвел, заутирался рукавом, мелко затряслась рубаха на его спине. Бабы завыли в голос. Когда подсудимому предоставили последнее слово, он слабо махнул рукой. Анна Тарыничева, оттолкнув конвоира, с ревом бросилась на шею Веньке Фомину. Какой-то нездешний громила пьяно гудел. «Неправильный экзамен! Фикса! Чалится в академии, червонец! За что? Пришмотил легавого, их на наш век хватит! Неправильный экзамен! Я не один задок имел, знаю, что за мокрятник полагается! Кассацию пиши, кореш!» «Не поможет, брызни!»
Леонид вылез из духотищи постсовета, ушел на берег реки в редкий сосничок и оттуда видел, как увозили Веньку Фомина. На ходу в сутолке под конвойного успели освежить сердобольные бабенки. Он обнимал зареванную покорную Анну Тарыничеву.
«Жди меня, и я вернусь всем чертям назло!» — грозя костлявым кулаком, кричал в сельские пространства Венька Фомин. «Все ждите! Я пала покажу кой-кому, как рога сшибают! Я пала научу кой-кого свободу любить!»
Леонид пообедал у Паши Силаковой и, не побывав у тестя с тещей, уехал в Хайловск на попутной. Оттуда в полупустой, дремной электричке, катил по родным болотистым местам. Смотрел в окно на давно привычные, такие мирные, такие прибранно зимой глядящиеся поля, деревушки, полустанки, путевые будки. На редкое черно торчащие в белых болотах деревца, на голотелые осинники, на пестрые березы. Глядел, полностью отдавшись глубокой и уже постоянной печали. Нет, ему не жалко было Веньку Фомина, но и торжества он тоже никакого не испытывал, тем паче злого. Работа в милиции вытравила из него жалость к преступникам, эту вселенскую, никем не понятую до конца и необъяснимую, русскую жалость, которая веки вечные сохраняет в живой плоти российского человека неугасимую жажду сострадания, стремление к добру. И в той же плоти, в болезной российской душе, в каком-то затемненном ее закоулке, таилась легко возбудимая, слепо вспыхивающая
разномысленное, необъяснимое зло. Молодой парень, недавно кончивший ПТУ, пьяный, полез в женское общежитие льнокомбината. Бывшие там в гостях кавалеры-химики не пускали молокососа. Завязалась драка. Парню набили морду и отправили домой баиньки. Он же решил за это убить первого встречного. Первым встречным оказалась молодая женщина, красавица, на 6-м месяце беременности, с успехом заканчивающая университет в Москве и на каникулы приехавшая в Вейск к мужу. ПТУшник бросил ее под насыпь железной дороги, долго, упорно разбивал ей голову камнем. Еще когда он бросил женщину под насыпь и прыгнул следом, она поняла, что он убьет ее, просила: «Не убивайте меня, я еще молода, и у меня скоро будет ребенок». Это только разъярило убийцу. Из тюрьмы молодчик послал одну единственную весть — письмо в областную прокуратуру с жалобой на плохое питание. На суде в последнем слове бубнил: «Я все равно кого-нибудь убил бы. Что я, виноват, что ли, что попалась такая хорошая женщина?» Мама и папа, книголюбы, ни деточки, ни молодяжки, обоим за 30, заимели 3 детей. Плохо их кормили, плохо за ними следили, и вдруг 4-й появился. Они очень пылко любили друг друга, им и 3-е-то детей мешали, 4-й же и вовсе ни к чему. И стали они оставлять ребенка одного. А мальчик народился живучий, кричит дни и ноченьки. Потом и кричать перестал, только пищал и клёкал. Соседка по бараку не выдержала. Решила покормить ребенка кашей, залезла в окно. Но кормить уже было некого. Ребенка доедали черви. Родители ребенка не где-нибудь, не на темном чердаке, а в читальном зале областной библиотеки имени Федора Михайловича Достоевского скрывались. Имени того самого величайшего гуманиста, который на весь мир провозгласил, вернее, прокричал неистовым словом, что не приемлет никакой революции, если в ней пострадает хоть один ребенок. Еще. Папа с мамой поругались, подрались, мама убежала от папы, папа ушел из дома и загулял. И гуляй бы он, захлебнись вином, проклятый. Да забыли родители дома ребенка, которому не было и 3 лет. Когда через неделю взломали дверь, то застали ребенка, приевшего даже грязь из щелей пола, научившегося ловить тараканов, он питался ими. В доме ребенка мальчика выходили, победили дистрофию, рахит, умственную отсталость, но до сих пор не могут отучить ребенка от хватательных движений. Он все еще кого-то ловит.